Радио Прага. Новости.
Чешское правительство считает свои АЭС безопасными. В Крупке пройдут повторные выборы из-за торговли голосами избирателей. Шахтерские памятники в Рудных горах претендуют на запись в список ЮНЕСКО. Чешский премьер-министр Петр Нечас заявил, что не видит причин опасаться за безопасность чешских АЭС «Темелин» и «Дукованы». Атомные электростанции работают, по его словам, в стандартном режиме. Чехия не планирует их остановку. К ядерной проблематике следует подходить рационально, с тщательным анализом ситуации, заявил глава правительства. Правительство Чехии призвало медицинские страховые компании к экономии, снижению текущих расходов и расходов на персонал. Компании, однако, заявляют, что их расходы и без того являются самыми низкими в Европе. Их сокращение негативно скажется на контроле за качеством медицинских услуг. По словам главы медицинской страховой компании Metal Alliance Владимира Котеры, при снижении расходов страховщиков на 10%, на 10% придется снизить и оклады врачей-контролеров, что увеличит пропасть между их зарплатами и зарплатами врачей в больницах, чьи оклады в этом году вырастут. Немецкая земля Саксония не может подать в суд иск с требованием не допустить строительства в чешском городе Дечин плотины, с чем Саксония не согласна. Таково мнение юристов, которые дали правовую оценку спору по заказу властей города Дрездена. Эксперт Райнер Гроте из института Макса Планка в частности заявил газете «Зексише Цайтунг», что обжалование решения чешских властей о строительстве плотины невозможно, поскольку общественно-правовым субъектам и госучреждениям запрещено подавать иски в чешский суд. Экологические организации, по мнению немецкого юриста, также не имеют права опротестовывать разрешение на строительство. Саксонское правительство опасается, что строительство плотины отрицательным образом скажется на состоянии воды в Эльбе. Чешское министерство транспорта, однако, уверено, что обеспечить судоходность реки без строительства плотин нереально. Краевой суд в городе Усть-на-Эльбе вынес решение об отмене выборов в органы местного самоуправления, прошедших в октябре прошлого года в городе Крупка. Торговля голосами избирателей, прежде всего цыганской национальности, по мнению суда, это серьезное нарушение демократичности выборов. Выборы в Крупке будут проведены повторно. Чешский Устецкий край и немецкая земля Саксония подадут совместное заявление о записи в список наследия ЮНЕСКО шахтерских памятных объектов в Рудных горах. Произойдет это в 2013 году. С инициативой записи в престижный список 55 горных объектов, на чешской стороне это в частности рудник Старый Мартин, горная железная дорога Моздуби, Молдава и Комариная вышка, сначала пришли немцы, а потом к ним присоединились и чехи. На данный момент в список ЮНЕСКО в Чехии занесено 12 объектов. Пражская национальная галерея проводит в воскресенье 20 марта благотворительное мероприятие с целью сбора средств для пострадавшей от землетрясения Японии. С 10 до 18 часов будет открыта для свободного посещения выставка «Искусство Старого Света» во Дворце Кинских. Добровольные пожертвования посетителей выставки будут переданы гражданскому объединению «Адра». Свои соболезнования японцам можно будет записать в специальную книгу. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу в Чехии будет облачно и дождливо. Температура воздуха днем от 4 до 8 градусов Цельсия. Вы слушали новости. В студии была Ася Чеканова.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага», в студии Антон Каймаков в программе сегодняшнего дня. Чехия не поддастся панике, связанной с атомными электростанциями. Страшная находка полицейских вновь активизировала расследование исчезновения ребенка. В рубрике «За Прагой» мы приглашаем вас в город Брно. Оставайтесь с «Радио Прага». Чехия не поддается панике вокруг атомных электростанций. В отличие от Германии, чешские политики и слышать не хотят о закрытии АЭС. Чешская пресса и общественность также реагируют в целом спокойно. А президент Клаус, не называя имен, даже резко отчитал своих иностранных, а именно немецких коллег, за предвыборный оппортунистский популизм. И провокационно заявил, что факт, что японские электростанции выдержали сдвиг острова на 2,5 метра, является доказательством, что атомные электростанции по сути безопасны. слово Либерокуколу.
Премьер-министр на час подобных колоритных заявлений не делал, только сухо заявил, что Чехия и не думает отключать свои две атомные электростанции.
Я си не доведу представить, что бы хом отставовали ядерные электрарны.
Я не могу себе представить, что мы отключим наши АЭС. В нашей стране бы это стало причиной серьезных проблем на грани экономической катастрофы. Мы на это ни в коем случае не пойдем. Много других развитых стран, в первую очередь Франция, тоже рассчитывает на электричество из атомных электростанций.
Франция о омезовании ядерной энергетики вообще не уважает.
Чешские специалисты апеллируют на здравый смысл. Япония очень далеко, даже самое катастрофическое развитие ситуации на Фукусимской АЭС Чехии коснется минимально. Землетрясений в Чехии не бывает. Надо крепко выпить, чтобы в страшном сне увидеть, как на Липенском водохранилище поднимается цунами и затапливает АЭС Темелин. Ян Шванцера, эксперт Чешской академии наук, говорит, что землетрясение в Европе возможно, но для чешских АЭС опасность не представляет.
Чехи и наших двух АЭС могут коснуться землетрясения в области южнее Альп. Там землетрясение возможно, но о таком риске проектировщики чешских электростанций знали, и АЭС к этому готовы.
Тем не менее, и чешские власти хотят подробно изучить и извлечь уроки из аварии на Фукусимской атомной электростанции.
В среду вечером в лесопарке Пражского района Троя полиция совершила находку, способную поставить печальную точку в расследовании преступления, которое взбудоражило всю чешскую общественность. При испытаниях новой криминалистической техники полицейские обнаружили останки детского тела, которые, по всей вероятности, принадлежат 9-летней Анечке, без вести пропавшей в октябре прошлого года. Криминалисты в настоящий момент проводят все необходимые исследования, точные результаты которых будут известны лишь через несколько дней, недель, возможно, месяцев. Однако уверенность следователей растет с каждым часом.
Тело было подробено судебной петве, нецменее первые выследки, которые мы имеем к диспозиции.
Судебные эксперты уже провели экспертизу тела. Первые результаты говорят о том, что, скорее всего, речь идет о пропавшей 9-летней Анечке. Ныне проводятся иные специальные исследования, результаты которых полиция будет знать через несколько часов или дней.
Дальше отборная экспертиза, ее выследок будет полиция знать аж в наследующих годинах чи днях.
Информировала журналистов в среду вечером пресс-секретарь полиции Андреа Зоулова. Эксперт уже подтвердил, что речь идет о насильственной смерти. По доступным данным, найденные остатки идентифицировали и родители разыскиваемого ребенка. 9-летняя девочка не вернулась домой из школы 13 октября 2010 года. В результате интенсивных розысков, в которых участвовали сотни полицейских, пожарные, военные, кинологи, удалось найти ключи, бутылку для питья и рюкзак, принадлежавший школьнице. Для поисков ребенка полиция использовала и вертолет, оснащенный специальными приборами, реагирующими на тепло человеческого тела, но все усилия оказались тщетными. С ухудшением погоды и наступлением холодов поиски были прекращены. Ныне человеческие останки были найдены именно в том месте, которое полицейские в прошлом году несколько раз прочесывали.
Тело находилось достаточно глубоко под поверхностью. Данное обстоятельство практически исключает возможность, чтобы останки обнаружила полицейская собака.
Комментирует пресс-секретарь полиции. Останки, приписываемые пропавшей Анечке, по сути, были найдены случайно. Полицейские приехали в район, где было совершено преступление, чтобы испробовать новую криминалистическую технику и сосредоточили свое внимание на место, которое раскопали дикие кабаны.
Речь идет о специальной 3D-технологии, которая в будущем поможет проводить поиски более эффективно.
Как только останки были обнаружены, расследование исчезновения девочки набрало новые обороты. В городе Мост немедленно был задержан 40-летний безработный Отакар Т., который находится под подозрением полиции уже с прошлого года. Его ДНК совпало с ДНК, обнаруженной на рюкзаке девочки. Неоднократно судимого мужчину тогда задержали, но выпустили по решению судьи. На причастность к делу указывали лишь косвенные улики, например, неоднократная смена показаний при допросах. Сначала он утверждал, что вообще вообще не был на месте исчезновения девочки, потом, что провел там целый день. Не принял суд и результаты проверки на детекторе лжи, подсказывавшие, что подозреваемый что-то знает о произошедшем. Ныне ожидается, что мужчине будет предъявлено обвинение в убийстве. В сегодняшней рубрике Дима Лычев приглашает вас посетить один из самых красивых храмов Моравской столицы – костел Святого Иакова, расположенный всего в 100 метрах от самого сердца города Брно, площади Свободы. За Прагой.
Давно мы не были в столице Моравии, городе Брно. Сейчас мы снова здесь с гидом компании Empire Service Дагмар Граковой. Мы сейчас направляемся к костелу Святого Якуба, или, говоря по-русски, Святого Иакова. Речь пойдет об Иакове Старшем, Иакове Зеведееве. Костел этот мы в прошлую свою прогулку, которую мы озвучили вам года 3 назад, непозволительно оставили без внимания. Но тогда он еще был в лесах, проводился такой косметический ремонт. Сейчас он уже открыт. Погодка, надо сказать, выдалась просто чудесная. В Моравии всегда немножко теплее, чем в Праге, так градуса на 2-3. Но вот сегодня действительно мороз и солнце, градусов 7, наверное, минус. Но, тем не менее, довольно приятно ходить. Вот костел очень красивый. Поражает своими размерами и поражает своими окнами, которые, ну, метров 5 как минимум в высоту. Должен быть очень светлым изнутри. Послушаем Дагмар.
И находимся на восточной стороне одного из самых популярных и самых интересных костелов, которые в городе Брно есть. Собор или костел святого Якова, имеется в виду Якова Старшего. По-чешски его называем Якоб. Собор сохранился в таком хорошем состоянии, что было бы жалко не зайти вон туда и хоть чуть-чуть не познакомиться вот с этим костелом. Все-таки этот костел прошел много перестройками. Первый костел здесь был романский еще в 13 веке. Позднее его перестроили на готический в 14 веке, но не достроили. Начались гуситские войны. Гуситские войны начались в году 1419, в начале 15 века. То есть в 15 веке потом был перерыв в строительстве, а в 16 веке снова начали строить. В то время прославился здесь архитектор, которого звали Пилграм. Ну а он фактически достроил вот этот собор в таком виде, что уже завершили крещу и все сделал. Вот этот первый готический с 14 века фактически только алтарный участок построил, а больше уже не успел. Были здесь, конечно, и перестройки позднейшие, барокковые, но, к счастью, вот этот костел сильно не тронули. Мы найдем вовнутри барокковые алтары. Найдем там очень красивые скамьи, в которых верующие молятся. Найдем там орган. Но все остальное здесь уже сохранилось именно с 14 и с 15 веков. Южный вход сохранился. Северный позднее, потом во время перестроек, особенно в 19 веке, убрали. Не сохранился до наших дней. Здесь на Моравии люди побольше заходят в костелы, побольше молятся. И как в костеле, где хоть один человек, который молится, рассказывать, конечно, громко нельзя. Это можно где-то в Чехии сделать, это да. У нас в Чехии все-таки люди не так сильно верят в Бога. Но здесь, на Моравии, это невозможно.
В 1784 году кладбище, которое было вокруг, было упразднено. Несколько камней надгробных перенесли в костел. В частности, сейчас там находится 6 надгробных камней. Но, с другой стороны, в 1878 году, когда шла регатизация, этот костел, в общем-то, довольно серьезно пострадал. Если так посмотреть издалека, то вот как-то довольно грубо его отделали в последнюю вот эту реконструкцию в 1878 году. Вообще удивительно, Даша, во время 30-летней войны он ведь никак не пострадал.
Во время 30-летней войны, хотя напали на город шведские войска, вот этот костел довольно сохранился. Сильно построил святого Петра и Павла, который вон там на возвышенности. А вот этот нет, сохранился. Повезло.
Повезло, да. Но потом люди его во время регатизации немножко подпортили, к сожалению.
Ну, не так сильно это видно. Каждый костер в те времена был окружен кладбищем. И здесь было кладбище. Кладбище, которое даже и увеличивалось. Были на кладбище даже и часовни. Это все, к сожалению, исчезло, особенно в 19 столетии. Все то, что осталось, убрали. Наверное, больше всего здесь подействовала эпоха Йозефа II, который сделал много-много всяких изменений, всяких реформ. Одно из них было, что запретил хоронить людей внутри городов и деревней. То есть кладбища, которые были внутри города, должны были быть закрытыми, а потом их постепенно отменяли, убирали. Кости не оставляли вот прямо вот здесь. Невозможно было их где-то оставить лежать. Обычно кости убирали куда-то подземное помещение, в какие-то костехранилище. Ну а здесь, дорогие друзья, возникло под этим собором такое огромное костехранилище, в котором в настоящее время находится где-то, специалисты не знают, конечно, кости не считал никто, но где-то 40, может быть, 50 тысяч скелетов. Скелетов, разложенных по костям, это что-то ужасное, это что-то удивительное. Жаль, что невозможно это самое большое костехранилище туристам показывать. Это самое большое костехранилище в настоящее время в нашем государстве, говорит второе. В Европе.
В 2012 году собираются открыть для общественности костехранилище. Вообще интересно, что магистрат города Брно взял в долгосрочную аренду у костела это место до 2025 года. И вот на будущий год его откроют.
Когда мы с вами зайдем в собор, увидим впереди нас алтарь. Главный алтарь, это самое важное, новогофический. То есть с перелома 19-20 веков. По сторонам такие алтари с картинами. Это как раз вот то, что сохранилось этих барокковых алтарей. Значит, начнем с архитектуры самой. Вот старейшая часть, вот эта алтарная. Видите, там свод, эти ребра, которые там есть, немножко другого типа, чем вот здесь над нами. Это уже достраивали попозже. Это уже есть работа вот как раз этого нам известного архитектора Белграма. Так, а теперь вот, пожалуйста, кафедра.
Яков Завидеев, он изображен с его неизменными атрибутами, с посохом и с раковиной. Раковина – это символ пилигримов, путешественников. Это раковина, которая изображена на скульптуре святого Якова. Для тех, кто совершал паломничество в Сантьяго де Компостела, должна быть очень хорошо знакома. Эта раковина на всем протяжении этого пути указывает паломникам путь. Если мы внимательно еще осмотрим кафедру, то помимо святого Якова, если мы пойдем по часовой стрелке, скульптура с тельцом евангелиста Луки, с орлом Иоанн Богослов, младший брат Иакова Зеведеева, Иоанн Креститель, отличительными знаками в центре, как я уже говорил, с посохом и ракушкой, раковиной, Яков Старший, львом святой Марк, и завершает ряд Матфей с ангелом, полностью 4 евангелиста. Следующая надстройка, там лики ангелочков, и венчает кафедру скульптура Спасителя.
Кафедра состоит как бы то с трех частей. Смотрите, вот эта лесенка сохранилась с 14 века. Сама кафедра, она уже с 15 века. Балдахин, он с 17 века. Так что три эпохи, но все-таки, когда потом посмотрите с противоположной стороны, сами увидите, что само соединение этого всего – это прекрасный комплекс, хотя в разных архитектурных стилях.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте russkiy@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.